Спасибо Тебе, Господь Иисус. Мы благодарны Тебе за Твой Дух, который пребывает с каждым из нас лично. Мы благословлены. Благословлены присутствием Твоего Святого Духа. Благословлены теми способностями и возможностями, которыми Дух Твой наделил каждого из нас лично. Спасибо Тебе, Иисус, за Дух Господень. Мы верим, Иисус, на основании Слова и с благодарением принимаем, что помазание Твоего Святого Духа мы уже обогатились всем, и мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. И мы с благодарением принимаем, что дары действуют через каждого из нас могущественно. Дары действуют каждый день, на всяком месте, во всякое время. Спасибо Тебе за действие даров. Мы благодарны Тебе, Дух Святой, за Твое проявление, за Твое водительство, за Твое наставление, за сверхъестественное водительство, которое Ты реализуешь каждый день. Спасибо Тебе, Дух Святой. Мы верим, что в Тебе мы имеем все потребное, как для жизни, так и для благочестия. Мы благословлены Твоим святым присутствием и просим Тебя прости каждому из нас лично, если мы хоть в чем-то угашали или ставили сопротивление действию Твоего Духа и Твоей силы. Прости, если мы ограничивали Тебя, были невнимательны к Твоим просьбам и наставлениям. Мы каемся во имя Иисуса. И просим Тебя Духом Твоим, направляй и веди каждого из нас лично. Помоги каждому из нас лично быть эффективным и плодовитым в Царстве Божьем. И мы с благодарением принимаем, Дух Святой, что Ты будешь вести каждого из нас лично, возвещая нам наше будущее и наставляя на всякую истину, во всякое время. Спасибо Тебе, Дух Святой. Мы благословлены тем, что Ты будешь делать сегодня. И мы просим Тебя, помажь ум каждого слушателя духом премудрости Твоей. Дай направление и мыслям, и словам. И помоги каждому слушающему правильно понять и принять все то, чему Ты хочешь научить сегодня. И мы принимаем с благодарением Твое помазание. И благодарим Тебя за то, что прямо сейчас Духом Твоим Ты будешь сокрушать всякую твердыню тьмы. И всякий душевно слепой да получает свое прозрение. А измученный прямо сейчас да отпускается на свободу во имя Иисуса. Дух Святой, мы благодарны Тебе за Твое святое присутствие. Спасибо Тебе за то, что сокрушается всякое бремя и всякое ярмо прямо сейчас во имя Иисуса. Мы верим, что там, где Дух Господень, там сила. Там юбилей. Мы принимаем его с благодарением прямо сейчас во имя Иисуса. Я прошу, Господь, помажь меня служить Твоему народу, чтобы Твоя воля, Твой план и Твое намерение утверждалось и насаждалось в жизни каждого слушающего. Я принимаю помазание и благодарю Тебя за то, что Духом Твоим Ты будешь вести меня в сегодняшнем уроке, просвещая очи и сердце и наставляя на всякую истину Духом Твоим. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. Спасибо Тебе, Дух Святой, за это благословенное время. Спасибо Тебе за то, что прямо сейчас Ты будешь направлять и вести каждого из нас лично. Мы благодарны Тебе за Твой голос, который свидетельствует Духу нашему и ведет и направляет. Спасибо Тебе за это благословенное время. И мы верим и ожидаем, что мы не останемся прежними. Мы верим и ожидаем действия Твоей силы. Спасибо Тебе за то, что Ты помогаешь нам слышать, видеть, понимать и принимать несравненно больше того, о чем мы просим и о чем помышляем. Спасибо Тебе, Дух Святой. Мы благодарны Тебе, Господь Иисус, за это прекрасное время. И, Господь Иисус, я благословляю каждого слушающего. Я призываю на их ум защиту крови Иисуса во имя Иисуса. Спасибо Тебе за Твое помазание и за действие Твоей силы на этом месте. И мы ожидаем, что мы не останемся прежними. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Хорошо. Итак, мы продолжаем с вами рассматривать тему, связанную с тем, как Бог может говорить человеку. И как всегда, я хочу обозначить некоторые основные моменты при всем том множестве, которое мы уже обозначили, как Бог может говорить. Основными всегда были и остаются два. Основными всегда были и остаются два. Первое – это через записанную волю Божию, представленную в обетованиях. Именно в обетованиях. Я отмечаю в обетованиях. Писание говорит, что все обетования во Христе Иисусе – да и аминь. Не просто в записанном слове. Это очень серьезная ошибка, когда верующие просто говорят, воля Божия записана в Библии. Нет, в обетованиях. Потому что в Библии есть такие книги, которые, если вы почитаете, все, что вы захотите, это произнести скорее. Поэтому давайте не будем отождествлять Ветхий Завет, просто все, что там записано. И многие моменты даже Нового Завета, все, что там записано. Потому что некоторые, не вникая, абсолютно не вникая в события, которые произошли на кресте, берут и события еще Ветхого Завета, используют как новое творение. Это относится, кстати, к молитве «Отче наш». Молитва «Отче наш» после креста звучит совсем по-другому. Если до креста надо было молиться «Избави нас от лукавого», то после креста «Спасибо тебе за то, что ты избавил». То есть, как бы крест – это место, где реализовалось все то, о чем молились в молитве «Отче наш». Следовательно, эта молитва уже говорится с благодарением. То, что записано в книгах Евангелия от Матфея, от Марка, от Луки, поверьте, это еще период ветхозаветнего служения Иисуса. И к нему нужно, следовательно, так и относиться. А если вы будете относиться к нему позиции как Новый Завет, то во многом действия учеников на тот период времени им не засчитывались в грех, вам будет уже в грех. Поэтому никогда не отождествляйте. И наш период жизни обозначен, уже начиная с книги Деяний, и пошли. Есть моменты, о которых Иисус говорит еще в период своего ветхозаветнего служения, и они обозначаются как для нас, как для участников Нового Завета. Но я сейчас эти вещи обозначаю, что в первую очередь обетования являются тем, что для нас в целом выступает как ориентир воли Божией. Это первое. И всегда пропускайте себя через обетования, не через то, что кто-то сказал, кто-то подумал, кому-то кажется или вам так кажется. Обетования всегда говорят о воле Божьей, которая уже реализована в Иисусе. А уже что вы возьмете, какие обетования будете применять к себе, это уже ваш выбор. И следующее очень важное, что я буду всегда отмечать, что следующим свидетелем, или то, посредством чего мы должны жить, это Слово Божие, звучащее в нашем духе. Потому что Дух Святой, Он свидетельствует Духу нашему о том, что мы дети Божьи. Поэтому миссия Духа Святого в вашем духе – это вести, направлять, производить вас и хотение, действия, просвещать очи сердце вашего, показывать вам путь жизни, наставлять на всякую истину. Я могу вам дать огромный перечень того, с чем занимается Дух Святой в вашей жизни. Но Дух Святой никогда не действует вразрез записанной волей Божией, представленных в обетованиях. Поэтому обетование все равно остается всегда на первом месте, а Дух Святой всегда ведет в соответствии с ними и работает в соответствии с ними. Это два хороших ориентира. Я знаю, что дети Божьи в каком-то периоде своего младенчества, они увлекаются какими-то другими вещами, но чаще всего это период младенчества, который во многом связан с какими-то экспериментами, ошибками, поражением, разочарованиями и много-много чего другого. Зрелость в целом, она подводит к тому, что вы из множества всего определяете самое эффективное и пользуетесь этим, не исключая все остальное. Мы не исключаем то, о чем мы говорим, про ангелов, еще кого-то. Мы это не исключаем. Но для того, чтобы даже выделить, что ангелы говорят и насколько это истина, все равно нужно обетование. Все равно нужно обетование. Все равно нужно свидетельство Духа Святого. Хорошо, поэтому сегодня мы будем рассматривать еще один метод или способ, как Бог может говорить человеку. Бог может говорить человеку через пророков. Через пророков. При том, что пророки – это призвание Божие, я все равно обозначаю вам номер один – записанная воля Божия. Номер два – свидетельство Духа Святого в вашем духе. Это всегда остается номер один и номер два. Все остальное проверяйте через это. Если вы будете эти вещи забывать, поверьте, вы будете наступать на грабли, причем иногда очень серьезно. В христианстве и так уже столько событий разного характера, которые в основном все, которые происходили по одной и той же причине, исключались вот эти два свидетеля. В вашей жизни два основных свидетеля. И всякий раз, когда вы будете их исключать в какой-то ситуации, вы обязательно можете попадать в какую-то неприятность. Учитесь этому, учитесь. То, о чем я вам сейчас говорю, оно во многом в свое время помогло мне избежать залезть в серьезные проблемы, в которые залазил тогда весь христианский мир в основном. А так как я пропускал это через определенных свидетелей, через Слово Божие, я видел, что там этого нету делать это. Потом я не имел внутреннего свидетельства делать это. И я этого не делал. Хотя заманчиво было в целом. А потом в целом пришел определенный крах, который пережила очень большая часть верующих. И пришло огромное разочарование. В целом, а каждому было доступно Слово Божие, каждому был доступен Дух Святой. Другое дело, что люди доверяли человеку больше, чем записанному Слову Божьему. И это всегда будет одна и та же проблема. Если вы Слово Божие и Дух Божий в вашем духе держите на последнем месте, то у вас всегда будет разочарование за разочарование, обида за обидой, неприятность за неприятностью. Поменяйте это все местами, выставите все по порядку, и вы будете в благословении, и вы будете благословлены. Хорошо, сегодня мы будем говорить о служении или о том, как Бог говорит через своих пророков. Тема очень обширная, поэтому я постараюсь, знаете, как сделать такую вытяжку, потому что о пророках говорится очень много. Материалов о пророках очень много. Я бы не хотел сейчас рассматривать служение пророка. Поэтому мы будем рассматривать с вами какие-то аспекты, в целом из которых мы можем увидеть, как Бог может говорить через пророков. Знаете, что интересно я заметил? Пророков очень много. Но поименно, так как мы знаем период Ветхого Завета, мы почти никого не знаем. А их очень много. И для себя я размышляю, действительно понял, а почему мы их не знаем? А мы их не знаем, потому что мы на сегодняшний день имеем такое общение прямое с Богом, что мы особенно не нуждаемся в пророках. Представляете, какая благодать? И это радует, если в период Ветхого Завета, для того, чтобы получить слово от Господа, человек должен был иметь благословение в руках, чтобы было с чем идти, потом узнать, где его найти. И неважно, какое было расстояние, он тёпал день, два, три к пророку, чтобы вопросить Господа о какой-то нужде. Представляете, какая ситуация? Вам все, что нужно сделать, это закрыться в тайной комнате и вопросить. Вот это была мечта Бога, понимаете? Вот это была мечта Моисея, что Бог разговаривал не с одним, а со всеми. И я верю, что это на сегодняшний день это самое большое желание нашего Отца, чтобы каждый без посредника, я имею в виду, я не про Иисуса сейчас говорю, про человека земного, имел общение с Богом. Хорошо. Поэтому постарайтесь подойти к этой теме правильно. Мы не будем рассматривать служение пророка. Мы будем рассматривать, как Бог может использовать пророка, чтобы говорить своего слова к своему народу. Первое, что я хочу сразу ввести в порядок или, скажем так, скоординировать наши действия, что мы должны научиться не путать служение пророка с даром пророчества. Бывает здесь иногда путаница. Я прочитаю вам о даре пророчества, в целом, какую функцию он выполняет в теле Христовом. А кто пророчествует, 1 Коринфянам 14 глава 3 стих, тот говорит людям в назидание, увещевание и утешение. То есть чаще всего, когда кто-то пророчествует, нету переживания откровения. Потому что пророческий дар чаще всего используют вернейшее пророческое слово, то есть Писание. Чаще всего дар пророческий, он всегда движет нас в русле Писания. Но это Писание оживает посредством духа пророческого. Оно звучит как-то так, знаете, но оно Писание. Это то же, что записано в Библии. То есть, как в целом, вы откровения не получаете, что что-то звучит, то, что раньше было неизвестно. Поэтому в даре пророчества в основном нет откровения. В служении пророка очень часто мы видим откровение. То есть пророк может пророчествовать, но не всякий пророчествующий может быть пророком. Это очень важно. Поэтому если человек пророчествует, это не значит, что он пророк. Это говорит о том, что он просто пророчествует. У пророка, кто призван быть пророком, у того чаще всего есть и пророческий дар. Плюс у пророка обязательно есть дар слова знания, слова мудрости. Они проявляются очень активно. Дар развлечения духов. То служение пророка очень созвучно со служением учителя, потому что учитель тоже двигается. Если учитель не имеет дара слова знания, слова мудрости, развлечения духов и истолкования иных языков или иных языков, то в целом учитель не может быть учителем на том уровне, которым призывает Бог. Это я вам говорю точно. Поэтому для меня всегда знамением учителя, которого Бог помазал быть учителем, это дар слова знания, дар слова мудрости, дар истолкования иных языков, дар пророческий, дар говорения на иных языках. Это те составляющие, которые обязательно. Обязательно. Поэтому служение пророка очень созвучно. И дальше вы по Новому Завету это увидите. Период Ветхого Завета это еще не так заметно, потому что есть одни особенности периода Ветхого Завета служения пророка. А в Новом Завете это очень хорошо видно. Павел в первом послании к Коринфянам, 14 глава, 29 стих говорит: «И пророки пусть говорят двое или трое, и прочие пусть рассуждают». А в 30 стихе он сказал так: «Если же другому из сидящих, то есть пророку, будет откровение, то первый молчи». То есть мы видим, что в служении пророка действуют разные дары откровения. Дары откровения. Следовательно, когда мы будем рассматривать служение пророка, мы не будем смешивать с даром пророчества и будем, естественно, ограничивать. Итак, пророчествовать могут все, и Писание говорит, чтобы мы к этому стремились, а пророками могут быть не все, только тех, кого Бог призывает. Читаю теперь стихи, которые будут раскрывать нам важность служения пророка. Я имею в виду важность или как бы его цель, его миссию. Давайте еще раз обозначу. Очень важно, чтобы вы не ставили служение пророка как то, без чего вообще ничего невозможно. Без Духа Святого ничего невозможно. Поэтому в первую очередь держите фокус служения Духа Святого. Если в вашей жизни будет встречаться пророк, или в церкви есть пророк, это хорошо. Но я вам дам такой совет, пока мы еще дойдем до него. Всякий раз, кого бы вы ни слушали, неважно, кого вы слушаете, человека в полном служении, человека не в полном служении, рожденного свыше, нерожденного свыше, кого бы вы ни слушали, всегда пропускайте это через Дух Святой в вашем духе. Учитесь это. Учитесь слушать не ушами, а духом. Если вы этому научитесь, то тот день, когда вы начнете так двигаться, это будет последний день, начиная с которого вас больше никогда не обманут. И вы никогда не сделаете глупости. Никогда. Когда Бог ставил апостола Павла на служение, он сказал: «Я освобождаю тебя от иудеев и освобождаю тебя от язычников, к которым теперь посылаю». Другими словами сказал, чтобы человек был эффективный в чем-либо, он всегда должен быть свободный от того, с кем он разговаривает и кому он служит. Это первое требование в служении. Ты никогда не можешь служить тому, от кого ты зависишь. Так же самое ты никогда не можешь быть для кого-то в благословении, если ты от него зависишь. Потому что ты будешь идти на компромисс ради того, чтобы сохранить какие-то отношения или сохранить то, что тебе кем-то дано. Поэтому первая всегда важная особенность – вы всегда должны быть свободны. Если вы свободны, вы услышите верно. Если вы не свободны, вы будете слышать, учитывая что-то. Это чаще всего называется предвзятое отношение или лицеприятие. Поэтому я рекомендую вам, это мой вам совет, научитесь слушать не ушами, уши свою миссию сделают и так, научитесь слушать духом. Это поможет вам быть в благословении и, как Писание говорит, благоразумный видит беду и укрывается. Вот это будет ваша позиция всегда. А теперь я прочитаю некоторые стихи из Писания, которые помогут нам увидеть важность служения пророка. Амоса 3 глава 7 стих. «Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв своей тайны рабам своим, пророкам». Период Ветхого Завета именно все-таки было. Вот здесь картина периода Ветхого Завета. Четко. Опять-таки периода Ветхого Завета. Не проецируйте это на Новый Завет. В Новом Завете картина немножко другая. Я буду представлять вам две картины, чтобы вы примерно понимали, как Бог говорит через пророков и какая в этом цель. Евреям 1 глава с 1 по 2 стих. «Бог многократно и многообразно, говоривший издревле отцам и пророкам, в последние дни сии говорил нам в Сыне. Теперь вы понимаете, какой Дух говорит нам. Тот Дух, который говорит нам, он же говорит и через пророков. Представляете, как хорошо? Вот это у нас благодать. Тот же Дух, который говорит через пророков, говорит в вашем духе. Поэтому, если пророк говорит, а Дух вам ничего не свидетельствует, то пусть себе разговаривает. И все. Если же Дух вам свидетельствует, слушайте. Поэтому пророк настоящий, когда он говорит к вам, он будет касаться вашего духа, а не вашего ума. Если касается вашего ума, скорее накрывайте на стол. Вот такая позиция, понимаете? Чтобы это было мирно, полюбовно, но оно не касается вашего духа. Все. А значит, оно не связано с богодухновенным чем-то. Я уже столько раз это проверял. У меня были такие ситуации, когда человек, который, я знаю, в какой-то степени, возможно, где-то имеет служение пророка, он говорил ко мне, и я слушаю в духе. Я знаю, что он говорит ерунду, просто ерунду говорит. Но я не реагирую, спокойно реагирую, чтобы все-таки поддерживать, знаете, такую миротворческую позицию. Спокойно прореагировал, не прокомментировал, все, и ушел. А были моменты, когда я, уже имея к нему определенное, извините меня, предвзятое отношение, что, ну, по себе говорит, вдруг он начинает что-то говорить, он такой, хлоп, оно касается моего духа. И я понимаю, что это не он говорит по-настоящему, кто-то, да, он говорит, а это уже не он говорит. Я так, оп, есть. Я тоже ничего не говорю, но я взял на заметку, потому что я знал, что это Дух Божий говорил через него. А если бы я включал мозги в первом и втором варианте, то, возможно, я бы что-то упустил. Или, наоборот, что-то нахватался бы. Слушайте сюда, это ключ, это ответ. Это то, что подменить невозможно. Поэтому еще Писание прочитаю вам. Ефесянам 4 глава 11 стих. Ибо Он поставил, Он, Бог, Иисус, поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, иных учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела помазанного. Доколе все не придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не делались более младенцами, колеблющимися и увлекающими всякими ветрами учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. То есть служение пророка имеет четко определенную цель. И вот эта цель – к совершению святых на дело служения, для созидания. Служение пророка имеет цель созидать. Созидать. Хотя иногда, когда слушаешь люди, которые ведут себя за пророка, такое впечатление, что они только разрушают, они по-другому ничего не умеют. Поэтому будьте всегда внимательны, что говорится через пророка, который называет себя пророком. Итак, мы немножко обозначили в целом по миссии пророка. А теперь дальше продолжим говорить о пророке, рисуя картину того, как Бог может их использовать. Первое, что я хочу обозначить в этом, что Бог или пророки избирались только Богом для возвещения людям своей воли. То есть это особенность их призвания. Они возвещают и избираются только Богом. И только Слово Божие. Пророки у евреев назывались такими словами, как говорящий или произносящий вдохновенные речи. Говорящий, то есть говорящий от Бога. Также евреи называли пророком видящие или прозорливцы. Поэтому слово «прозорливец», оно не всегда является каким-то таким колдовским, он прозорливец. Нет, в какой-то степени в период Ветхого Завета оно имело отношение к служению пророка. Опять-таки, сама миссия пророка в период Ветхого Завета, она во многом была направлена на то, чтобы помочь участникам Завета, отмечаю участникам Завета, находиться в фокусе Божьего плана. Одно из названий, которые также давали пророкам, это стражи. Стражи. Потому что они стояли на страже того, чтобы Божий народ не уклонялся в сторону от Богом выставленных границ. Вот что говорится. Иеремия 6 глава 17 стих. «Я поставил стражи, я поставил стражи над вами, сказав, слушайте звука трубы». Но они сказали, не будем слушать. Исаия 56 глава 10 стих. «Стражи их слепые, все невежды, все они немые псы, и немогущие лаять, бреющие лежа, любящие спать». Это опять-таки это обвинение в отношении пророков говорится. Пророки в период Ветхого Завета назывались стражами, потому что они должны были бодрствовать и предупреждать свой народ об угрожающей им опасности. Иезекииля 3 глава 18 стих. «Когда я скажу беззаконнику, смертью умрешь, а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он был жив, то беззаконник тот умрет, а в беззаконии своем и я взыщу кровь его от руки твоей». То есть такая ответственность была на пророков. О, я вам дальше еще много чего расскажу про пророков. Потому что я знаю, что дети Божьи, пока мы с умом дети, они всяк хотят такие разные служения. Любое призвание, которое есть от Бога, поверьте, это такая ноша, которую, возможно, вам хочется в детстве носить. Я имею в виду в христианском детстве. Но каждый раз, чем больше вы углубляетесь в призвание, тем больше вы понимаете, что это действительно можно назвать крест. Это не случайное слово. Любое призвание можно назвать крест. Но когда призвание относится к одному из пяти служений в церкви, я в свое время не понимал до конца стих «немногие делайтесь учителями». Но чем больше я входил в это призвание, тем больше я понимал, что действительно немногие делайтесь. Но с другой стороны, когда есть призвание, на нем есть благодать. Все преодолевшее устоять. Поэтому, если вы делаетесь, а вы к этому не призваны, то мне вас жаль. Потому что это сильно ранит. Итак, основной задачей Божьего пророка всегда было предостерегать людей от греха. Помогать Божьему народу стоять на пути праведности. Звать людей к покаянию и утешать в труде в те дни, когда нужно было назидание. То есть вот такую миссию в период Ветхого Завета выполнял пророк. Также пророков называли пастырями. В период Ветхого Завета они выполняли и такую работу. Казалось бы, есть отдельное призвание и призвание пастыря. Но в период Ветхого Завета пророки, они фактически выполняли всю работу. Представляете, вот это призвание пророка. И вот что написано в книге Захарии, 10 глава, 2 стих. «Ибо терафимы говорят пустое, и вещуны видят ложное, и рассказывают сны лживые. Они утешают пустотою, потому что они бродят, как овцы, бедствуют, потому что нет пастыря». Другими словами, нет того, кто бы их наставил. Нет пастыря. Пророки назывались пастырями, потому что должны были заботиться о порученных Богом овцах израильского, о народе Божьем. Также пророков называли мужами Божьими. 2 Петра 1 глава 21 стих. «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым». Итак, в период Ветхого Завета мы видим, что тех, кого Бог призывал пророками, Он ставил их с определенной целью, чтобы они в целом направляли и вели его народ. Это в период Ветхого Завета. То есть в период Ветхого Завета они выполняли самую тяжелую работу, которую можно только было выполнять. Поэтому в ветхозаветные времена пророк всегда брался только из среды Божьего народа. Это тоже было очень важно. Пророк должен был обязательно быть непосредственно выходцем из стана народа Израиля. Он ни в коем случае не мог быть из какого-то другого народа. Он должен был быть богобоязненный, обязательно обрезанный, обязательно почитаемый. То есть обязательно. Это важные составляющие. Истинный пророк наставлялся Богом и был посредником между Богом и человеком. Мы знаем такого пророка, известный вам пророк Моисей. Моисей был пророком. Другое дело, чаще всего мы не рассматриваем его как пророка. Но он был именно пророком. Он получал слово от Бога, и это слово передавал людям. Он был пророком. Кстати, вот само служение Моисея очень яркий прообраз пророка, потому что о нем очень много написано. И само его служение, если изучать классическое служение пророка, то Моисей – это самый лучший образец. Не, конечно, вы можете взять служение Исаия, потому что Исаию считают отцом всех пророков, но Моисей все-таки ярче. У Исаия больше классика присутствует, такая классические какие-то аспекты. А вот у Моисея как бы оно более многогранно. Там есть и классика, и то красиво. Вот в этом плане изучения, да. Итак, следующее, что я хочу обозначить, что все пророки периода Ветхого Завета всегда основывались на законе. Вот точно как для нас с вами сейчас Новый Завет и определенные статьи Нового Завета – это светильник. Вот для них закон это был светильник. Если что-то расходится в свете закона, все, даже разговора никого нет. Ну, на то время это называлось Пятикнижие Моисея или Тора. Именно письменная Тора. Все. Все проверялось через Тору или все проверялось через закон. Поэтому, если кто-то из пророков говорил что-то вразрез с законом, это даже не воспринималось. И в определенных случаях это даже могло пресекаться. Призвав пророка, Бог непосредственно, сам лично открывал ему свою волю относительно определенных личностей, определенного народа, определенных событий. Также открывал относительно всего человечества. То есть, когда пророк начинал говорить, то всякий раз он использовал следующие слова. «Так говорит Господь Бог Израилю». Это были классические слова, которые чаще всего использовал пророк, потому что он передавал слово. Каждое пророчество, которое говорил пророк, оно никогда не было выше закона. Выше закона – это значит, что оно никогда не дополняло закон. Его не надо было дополнять. Оно говорило в соответствии с законом. Точно как и на сегодняшний день, какое бы слово ни говорилось пророком, оно не может дополнять Евангелие, оно не может дополнять Слово Божие. Хотя вы знаете, что есть очень много движений, которые дополняют Слово Божие, а некоторые даже переписывают Слово Божие. И в этом есть особенность их лживости. Никто не может ни прибавить, ни убавить, потому что Слово Божие, оно имеет в себе полноту, то есть завершенность. Другое дело, даже это при том, что определенные книжки, они не вошли в читаемое нами Слово. Тем не менее, если они не вошли, значит, Дух Божий посчитал, в этом нет особой необходимости. Вот и все. Ну, нет необходимости, то и нет. Мы же воспринимаем духом, а не умом. Те, кто воспринимают умом, тем надо, чтобы обязательно эти книжки были. А для духа я... Кстати, я читал эти книжки, и действительно, они не касаются моего духа. Потому что там очень много исторических моментов, и там очень сильно обозначен не Бог, а какие-то конкретные личности. По всей видимости, по этой причине они туда и не попали. Потому что там больше акцент на личности какие-то, на события какие-то, но не на Бога как личность. И я верю, что по этой причине, возможно, их и Дух Святой не посчитал необходимым включать. Точно как в свое время Дух Святой спрятал тело Моисея, чтобы не сделали мавзолей очередной. Дух Божий в определенных ситуациях-то действует, чтобы люди, чтобы их не унесло. Они тут-то разобраться не могут. Вот. Поэтому пророчество никогда не было выше закона. Это тоже очень важные моменты. Я верю, что это поможет вам ориентироваться, что кто бы вам ни говорил какое-то пророчество, называя себя пророком, если оно выше записанной воли Божией, то я думаю, что на этом заканчивайте разговор. Брат Олег, разве такое может быть? Когда вы находитесь не очень в публичном служении и не очень большое окружение людей, с которыми вы контактируете, то, возможно, в отношении вас такого никогда не будет. Но чем больше расширяется спектр вашего общения с людьми, и тем больше люди для вас открываются, тем больше появляется разных, которые пытаются вас совратить, отвести в сторону через разные вот такие... Мне писали целые талмуды, говоря, Бог поставил меня пророком, и у меня есть для вас слово от Бога. И такой талмуд мне дают. Я читаю этот талмуд, а то, знаете, это как... Набор слов, пытающихся объяснить посредством Писания. Я сразу откладываю такие талмуды в сторону, потому что я понимаю, что если это не касается моего духа, то мне не очень надо, чтобы оно касалось моего ума. Все. И я откладываю в сторону. Эти талмуды я не читаю. Хорошо. Я просто делюсь с вами некоторыми вещами, потому что мы живем в последние дни. А в последние дни будут проявляться разные интересные вещи. И многие люди будут называть себя кем-то. А вы должны научиться двигаться не за умом, а за духом. Если вы научитесь двигаться за духом, то кто бы кем себя ни называл, если дух не свидетельствует вам ничего, то вы просто улыбнетесь и спокойно себя пойдете. Даже в конфликт не вступайте. Никогда не вступайте в конфликт. Никогда не пытайтесь доказывать или переубеждать. Не надо этого делать. Не надо. Всегда занимайте спокойную позицию. Все. Потому что когда вы начнете реагировать, то вы тем самым подаетесь на провокацию. Вот это и цель. Чтобы вы начали реагировать. Хорошо. Я хочу с вами перечислить и почитать немножко о пророках Ветхого Завета. Чисто ориентируясь на то, как складывалась у них жизнь, потому что они были носителями Слова Божьего. Вот когда человек несет Слово Божие, его жизнь не остается прежней. Вот в этом есть особенность. Как только вы начинаете нести Слово Божье, ваша жизнь начинает наполняться разными событиями. Я хочу прочитать про некоторых пророков, что с их жизнью происходило, потому что в их устах было Слово Божье. Исаия. Его называют царем-пророком. Так вот, Исаия пророчествовал в течение приблизительно 55 лет. То есть у него было обширное задание от Бога. То есть он был поставлен предостерегать и провозглашать суд и утешать. Вы знаете, каким давлением подвергался Исаия в период своего служения. Иеремия буквально переводится как «Господь полагает» или «тот, кого поставил Господь». Иеремия жил при последних семи царях Иудеи. Его деятельность продолжалась около 50 лет, и чтобы служить Богу лучше, как Бог потребовал от него, он не создавал семьи. То есть он был... Три раза он сидел в тюрьме, многократно был избиваем, наказуем, однажды был брошен в пустую цистерну, где он провел много дней и ночей за то, что он увещевал Израиль, и это чаще всего было против царя. Его называли изменником роди. Его дважды требовали убить, став жертвой ненавистных своих людей. В возрасте 70 или 80 лет был побит камнями. То есть его жизнь, это постоянно была, знаете, борьба. Я хочу, чтобы вы понимали, что когда Слово Божие попадает в ваши уста, вы становитесь противником царства тьмы. И естественно, что... Естественно, что царство тьмы, оно не оставит это незамеченным. Я знаю, что многие дети Божьи говорят: о, если бы я имел слово от Бога. И что бы вы дальше делали? Вы даже не представляете, что это такое. Возможно, покамесь вы его не имеете как такового. Не, конечно, вы слышите Дух Святой. Но покамесь вы не имеете его для публичного служения, вы, в принципе, спокойно и меньше всего замечены. Но когда вы получите слово для публичного служения, это вызов. Это, знаете, как красное полотно для стаи быков. Тут вы жили себе спокойно, знаете, вот, ну, был Моисей, да был. А когда получил слово, иди Богу и скажи этому самому фараону, весь Египет сразу развернулся. Вот это называется слово от Бога, когда через пророка оно говорится. Иезекииль. Имя Иезекииль можно перевести как «Бог силен» или «Моя сила Бог». Он был одним из пророков в период вавилонского пленения Израиля. Иезекииль был сыном священника. Среди своего народа он занимал влиятельное положение и был очень ценим. К нему обращались люди за советом, за помощью. То есть его пророческая деятельность продолжала примерно 20 лет. Даниил, многим вас известен. Имя означает «Бог мой судья» или «Бог будет судить». В целом, когда я вам перечислю все названия пророков, все они имеют какое-то отношение к тому, что это пророк. Вы знаете, служение пророка Даниила совершалось порядка 20 лет, то есть он обладал определенными дарами, сновидениями, видениями. То есть правление, период правления Навуходоносора Даниил занимал одно из первых мест в государстве. То есть он переживал очень сильное откровение от Бога, которыми мы до сих пор пользуемся. Тоже был в служении пророка. Осии имеет значение помогай Бог. То есть о жизни Осии мы знаем из книг, опять-таки некоторых книг Ветхого Завета. Это один из пророков, которому Бог сказал жениться на блуднице. Возможно, вы не знали эту историю, но этот пророк, которым я тебя знаю. Опять-таки это пророчески. Это пророчески, потому что это во многом пророчески говорило о некоторых событиях, связанных с Израилем. То есть он фактически как бы отображал определенные события с Израилем. И от блудницы у пророка Осии родился сын Израиль. Его назвали рассеянный, потом Рохуам, непомилованная, потом Лоам. Не мой народ. То есть такие тоже пророческие как бы значения сами были. Это был трагический брачный союз, который должен был представлять Израилю его нарушенную связь с Богом. Вот так Бог говорил через такие моменты. Амос означает несущий ношу. Он был пастухом, и Бог его призвал быть пророком. Он проповедовал о суде. Авдия. Имя означает «слуга Господа». Ключевое слово его в книге – это «возмездие». Вот такие слова. Иона, вы тоже его знаете, обозначает «голубь». Его пророчество – это откровение Божьей любви к язычникам. Удивительно. Михей означает «кто подобен Богу». По всей вероятности, он был земледельцем, как и Амос, кстати, и смысл его пророчества говорит о том, что кто подобен Богу. Он об этом, в принципе, и говорил. То есть в соответствии со своим именем. Наум. Имя означает утешение или утешитель. Главная тема – это возвещение гибели городу Ниневии. Аввакум. Имя переводится как объятие или обнимающее. Многие богословы переводят его как сердечно ласкающий. Пророк возвещает о страшном, неотвратимом суде, который ожидает каждого. Но Бог утешит, потому что Он справедливо будет судить каждого. Сафония, имя переводится как «Господь покрывает». Он был правнуком царя Иезекии. Но, опять-таки, несмотря на свою кротость своей книги, он более всех возвещает о Христе. Такой интересный момент. Агей, имя означает «праздный» или «празднующий празднук». Он чаще всего призывает к преданности Богу. Захария, имя переводится как «Господь помнит», память Господа, он был потомком священника, пророчествовал о том, что Бог пошлет Мессию. Малахия, имя переводится как «мой ангел» или «мой посланник». Ну, в данном случае это имя выражает главную цель книги – мысль об ангеле, превосходящем или возвещающем приход Мессии. То есть, видите, каждый из пророков имел какое-то такое название, что это в целом было связано с его словом, которое он нес. О, брат Олег, может быть, мое имя или фамилия что-то значит. Может быть, я не буду это отрицать. Но опять-таки, не ройтесь в этом. Не занимайте этим свою голову и свое время. Если Богу надо, Он вам откроет, вам не нужно за это переживать. Поэтому я не всех пророков, которых обозначил, которые есть в Библии, потому что здесь нету Моисея, здесь нету еще кое-кого, но они тоже были пророками. И каждый из них выполнял определенную миссию, в целом, которая выполняла всегда только одну задачу. Это довести или вести народ Божий к реализации его воли. Это всегда остается. Знаете, когда вы придете, Бог мне сказал, что ты должен мне отдать свою корову, то это никак не относится к Слову Божьему, что Бог мне сказал, чтобы ты отдал корову свою. Брат Олег, ну, Бог такое не может говорить. Перестаньте. Вы даже не представляете, с какими иногда словами приходили люди, мне говорили, что Бог им сказал. Были такие люди, приходили, вы знаете, Бог мне сказал, что я должен быть в вашем служении. Я говорю, а мне не говорил. А мне не говорил. Ну, вы помолитесь. Я говорю, хорошо, помолюсь. Я не стал с ними ругаться. Слава Богу, Бог меня научил на такие вещи реагировать спокойно. Детей надо любить. Они дети, поверьте. Ну, пока мисс он ребенок. В отношении же новозаветных пророков, поверьте, что в Новом Завете пророков тоже хватало. Если мы возьмем служение апостолов, то многие из них также выполнили и служение пророка. Мы тоже как бы об этом никогда не думали, но с ними разговаривал Бог. И от имени Бога они передавали Слово Божие. Все, кто писали Евангелие, они были еще помимо апостолов в служении пророка, каждый из них. Поэтому они есть. В книге Деяний, 15 глава, 32 стих написано, Иуда и Сила, будучи также пророками, обильными словами передали наставление братьям и утвердили их. Они были пророками. А были пророками. Почему в период Нового Завета не так часто упоминается о пророках? Потому что в период Нового Завета дети Божии, они ведомы уже духом из духа в дух. И если Бог призывает кого-то пророком, то уже пророк не имеет такой важности, значимости, как это было в период Ветхого Завета. В период Ветхого Завета пророки были ответственны за то, куда идет Божий народ. В период Нового Завета пророки не несут такой ответственности. В целом, поэтому в период Нового Завета мы не так часто встречаем, где говорится о том, что на пророках возлагается какая-то ответственность или миссия. Итак, особенность слова, сказанного Богом через пророков. Пророки высказывают не свои слова и не свои убеждения. Это то, что помогает сразу выявить, слово от Бога или не от Бога. Если человек высказывает какие-то свои убеждения, свои откровения, и говорит, что Бог ему это сказал, то в целом это есть его переживание. Очень легко отличить откровения, личные откровения, от слова, которое приходит от Бога. Очень легко отличить. Потому что личные откровения, они чаще всего очень близко созвучны с тем, что человеку нравится изучать. Когда приходит что-то от Бога, во многом это может быть даже и близко не связано с тем, в чем человек это двигается. Потому что это приходит спонтанно, Бог просто проговаривает. А как-то с тем, чем вы занимаетесь, это даже не связано. Вообще не связано. Потому что Бог проговаривает. Поэтому пророки высказывают не свои собственные убеждения или мысли, а то, что они слышали от Бога. Но они чаще всего очень четко осознают, что это говорит им Бог. И как только слово из уст Бога через уста пророка передается, то те, кто его услышали, становятся сразу ответственными за все дальнейшие действия, которые они будут делать с этим словом. Это очень важная особенность слова, которое звучит из уст Бога. То есть, если у меня есть слово от Бога для брата, я ответственный за это слово, пока я его не передал. Когда я передаю это слово брату, с той секунды, как только я передал, снимается ответственность, теперь ответственный он за то, что он будет с ним делать. А теперь послушайте внимательно. То, что он будет делать с этим словом, будет сразу определять его отношение не ко мне, а к Богу. Это сразу выявит его состояние, его отношение. И если он не предпримет никаких действий, то он все равно их предпримет. Я объясняю в чем. Он либо выразит свое согласие и будет выполнять, либо выразит свое недовольство по отношению к тому, кто его передал, это слово. Поэтому пророки чаще всего выслушают разные глупости. Либо их побивают камнями. Всякий раз, когда приходит слово от Бога, оно никогда ситуацию никакой не оставляет. Либо так, либо так. В этом есть особенность слова от Бога. Оно никогда не бывает просто пришло, ну и что-то пришло. Нет. Если человек что-то с ним не так, он реагирует очень даже агрессивно. Если с ним все так, он реагирует с миром. Поэтому Иисус говорит, что когда придете в какой-то дом, говорите «мир этому дому». А то, какая будет реакция, во многом будет определяться, есть там мир или нету там мира. Вот так действует Слово Божие от пророка, которое несет пророк. Это хороший момент очень. Поэтому пророки, они постоянно находясь в Израиле, они поддерживали определенную атмосферу, передавая слово. И каждое слово, которое они передавали, буквально, знаете, как сканировало. Раз, сканирует состояние всего народа. На сегодняшний день это происходит больше через те откровения, которые просто периодически заходят в тело Христово. И каждое откровение, которое заходит в тело Христово, оно как волна движется и сканирует состояние тела Христова. И если в целом вы внимательны к тому, что происходит в духе, то что вы слышите, вы сразу понимаете, это идет волна от Бога, которая выявляет что-то, либо это идет просто какая-то сплетня. Возможно, вы никогда на это не обращали внимания. Но когда долго находишься в служении, ты просто чувствуешь, как эти волны находят на тело Христово. Просто волна за волной. У них цель, вот то, что я вам обозначаю. Сканировать, выявлять состояние, реакцию. Реакцию. И когда идет определенная волна, в свое время пришла волна откровения о дарах Духа Святого. Это сформировало пятидесятническое движение. Потом пришла волна откровения об исцелении. Это сформировало движение веры. То есть каждая волна, она что-то вносит. Потом пошла волна, связанная с движениями в дарах Духа Святого, это открыло харизматическое движение. И каждая волна что-то приносит, каждая волна что-то носит, каждая волна за волной. И оно постоянно сканирует. Вы тоже под него попадаете. Вы не бываете к этому безразличными, вообще никак не реагируете. Вы просто не обращаете на это внимания. Но, возможно, кто-то выступает по телевизору, говорит какую-то тему, а вы фу. Это ваша реакция, а это волна. Я с этим не согласен. Вот вы и есть. Просканировали. Ваше состояние выявлено. Потом будет следующая волна, потом следующая волна. А потом, когда вы пристанете пред Господом, Господь говорит, я ж тебе говорил. Когда ты мне это говорил? А ты что, не помнишь реакцию? Фу. Всегда слушайте Дух. Очень многие поскользнулись на служении процветания и преуспевания. Просто никто ничего, во многие не услышали даже. Надо было слушать не мозги. Тогда многие, возможно, бы что-то услышали. Слушать Дух всегда, а не мозги. И печально, что на сегодняшний день это сказывается. Так в свое время движение исцеления, многие подскользнулись на нем. Потом служение в дарах, харизматическое движение, многие подскользнулись. Потом процветание, преуспевание, многие подскользнулись. И так подскальзываются и подскальзываются. Но слово движется. Поверьте, что все эти волны как раз пускаются чаще всего через пророков. Чаще всего. Бог и в наше время продолжает говорить через пророков. Другое дело, это, как я уже обозначал, это не так заметно, лишь по одной простой причине, что их много. И мы их не выделяем, как пророков Ветхого Завета. Но их много. И на сегодняшний день служение пророка, или то, как Бог их использует, он больше их использует как учителей. Учителей, которые доносят какое-то послание от Бога. И в целом они всегда несут какое-то послание. Вот это называется в целом пророческое. Если человек несет послание, и Бог призывает его нести какое-то послание, значит, этот человек связан со служением пророка. И обычно это послание, оно длится там год, два, три, четыре, он больше ни о чем не говорит. Поэтому он выполняет служение пророка, в котором выражается, учит, наставляет, увещевает в каком-то определенном послании. Это новозаветнее служение пророка. В период Ветхого Завета это было абсолютно по-другому. Поэтому в наше время пророки также есть. Их не меньше, а намного сейчас больше. Другое дело, мы мало о них знаем, потому что мы, как таковое, в них особенной потребности не испытываем. Но они есть, они появляются периодически, какую-то выполняют свою работу, пускают какую-то волну, их начинают обливать грязью, ну, как обычно. Но они делают свою работу и движутся дальше. И движутся дальше. И это было, и это будет. Я обозначаю те вещи, чтобы вы всегда очень аккуратно относились к какому-либо движению. Даже если ваш ум в конфликте, даже если вы не согласны, даже вы категорически против, потому что против вся ваша деноминация. Но когда вы предстанете перед Иисусом, вы не будете стоять, знаете, там, где стоит ваша деноминация. Вот здесь стоят харизматы, здесь пятидесятники, здесь баптисты, здесь католики, здесь те, вот здесь. И каждый будет отвечать в соответствии со своей деноминацией. Нет. Возможно, когда вы будете стоять, рядышком будет стоять католик, а с другой стороны будет стоять баптист. А там будет еще партизан какой-то стоять. И вы так все будете, а что я здесь стою? Я не хочу рядышком с ними стоять. вы будете стоять. Потому что суд для всех одинаков. Поэтому всегда слушайте свое сердце, слушайте свой дух. Потому что, возможно, вы не согласны с тем, не согласны с этим, не согласны. Но вы не слушаете свой дух. И вы постоянно подскальзываетесь на каких-то вещах. Вы даже не представляете, сколько разных вещей я выслушаю в отношении того, что есть категорические противники определенных движений, которые происходят в теле. Зато чаще всего вопросы, которые они задают, связаны с тем, что они отрицают. Вот это парадокс. Они это отрицают, но у них в этом проблеме. Так если у вас в этом проблеме, чего вы это отрицаете? Если человек нуждается в исцелении, как вы думаете, какое слово веры ему нужно чаще всего слушать? А если человек нуждается в финансах, то неужели сложно догадаться, какое ему слово нужно слушать? Но категоричность, понимаете, вот эта категоричность религиозная. Будьте мудрыми и рассудительными, слушайте дух, не слушайте мозги. Потому что мозги еще наполнены религиозными проявлениями, и чаще всего оно настроено категорически, категорически. И вы тогда не заметите и служение пророков, не заметите, как в Новом Завете, новозаветнее время, в наше время, есть люди, которые служат в этом служении, и они почитаемы в этом служении. Другое дело, отношение к ним прямо как период Ветхого Завета. Поэтому по Новому Завету пророки больше не являются тем, кто ведет за собой. На сегодняшний день они больше создают просто определенные движения, волны, как я их называю, сканирующие волны, которые в целом выявляют состояние тела Христова, и определенные на этой волне идут еще дальше, а определенные просто накрываются этой волной. Поэтому эти волны чаще всего тех, кто принимает эту волну, они выходят на гребень и на этой волне пошли дальше. А другие остаются под этой волной. Итак, напоминаю, что пророки Нового Завета, они больше не выполняют миссию, подобную пророку Ветхого Завета. И даже когда Бог говорит слово через пророка в период Нового Завета, то чаще всего это слово связано с определенным посланием, определенным движением, которое создается в целом в теле Христовом. Так же, как раньше, что за ним все следовать, все должны беспрекословно следовать. В определенных деноминациях, да, есть определенные деноминации, движения, я даже не буду давать их названия, где культ личности. Вот один на всю деноминацию, там миллионы людей, один человек, которого должны все слушать. Мормоны, это я просто одних обозначу, только мормоны, у них один. Всех остальных я называть не буду. Их немало есть, но у них культ личности. Вот все. Все фокусируется на том. Вот что он скажет, по-другому быть и не может. Вот такая есть проблема на сегодняшний день. Мы же понимаем, что на основании Нового Завета все мы ведомы Духом. Ибо те, кто ведомы Духом Святым, суть дети Божьи. Вот такая позиция. Хорошо. Сейчас мы подошли к с вами интересному пункту, который тоже важен, что слово из уст пророков нуждается в нашей проверке. Потому что на сегодняшний день есть не только пророки, но есть и лжепророки. Как их различать? Различать, опять-таки, я вам дал основной ключ. Это слушать духи. Другой ключ, который не менее важный, что пророки чаще всего, они движимы не Духом Божьим, а они движимы потребностями какой-то ситуации. У них есть, знаете, такой меркантильный интерес. И чаще всего его очень сложно скрыть, если вы будете достаточно внимательны. Поэтому, как в период Ветхого Завета, пророки обязательно были движимы в соответствии с законом, в период Нового Завета пророки обязательно должны быть движимы в соответствии с самой концепцией Нового Завета, Духом Завета. Но если он лжепророк, то чаще всего у него есть уклон в какую-то деноминацию. Как-то подошел ко мне один брат в Господе и говорит: ты знаешь, я первый раз услышал, а это я был не в этом городе проповедовал, даже не в этой стране. Вот. Первый раз услышал, когда с кафедры говорится слово, которое не привязывает ухо к какой-то деноминации и не отстаивает какую-то деноминацию. Действительно, я просто на это никогда не обращал, но я не деноминационный человек, и мне в этом легко. Потому что сама специфика того призвания, которое я совершаю, оно вне деноминации. Поэтому люди, которые в деноминации, им немножко режет по ушам. Так вот, когда говорит лжепророк, он всегда отстаивает деноминацию. Он не отстаивает Духа Божий, он не отстаивает любовь, он отстаивает деноминацию. Потому что для него деноминация – это то, посредством чего он может контролировать человека. Контроль – это цель любой лжи. Контроль. Причем жесткий диктаторский контроль. Бог почитает личность. Бог не создает культ личности, но он почитает личность, право выбора. Римлянам 8 глава 9 стих. «Но вы не по плоти живите, а по духу, если только Дух Божий живет в вас». А если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. И вот как написано выявлять лжепророков. Матфея 7 глава с 15 по 20 стих. «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смокву? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, и дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам, берегитесь лжепророков, по плодам лжепророков узнаете их. Достаточно просто быть наблюдательным. Лжепророки всегда преследуют какие-то свои меркантильные интересы. Они не преследуют цель утверждать царство. Они строят свое царство. У них другие интересы и другие планы. Они строят свое царство, которое в целом связано с тем, чтобы угодить какой-то группе людей, чаще всего от которой они зависят. Чаще всего это люди зависимые, и учитывая, что они зависимые, они представляют интересы какие-то группы людей, а люди для них – это просто электорат. Ну, так, чтобы вы понимали саму картину. Вот это я называю служение лжепророка. На сегодняшний день он также есть, но учитывая, что в нас Святой Дух, это помогает нам это четко выявлять. Но основное, что я хочу обозначить в завершении и как выявлять лжепророков. Учитесь слушать свой дух. Тренируйтесь на всех. Вот с кем бы вы ни разговаривали. Брат Олег, а если я не с лжепророком разговариваю? Ну, вы разговариваете с братом и сестрой, все равно слушайте. Разговариваешь с женой? Слушай сюда. Разговариваешь с ребенком? Слушай сюда. Разговариваешь с мужем? Слушай сюда. Всегда слушай сюда. Потому что дети иногда манипулируют родителями. Да и мужья, и жены тоже не всегда... Стратегия такая. И вы всегда слушаете сюда. Всегда слушаете сюда. Так вы научитесь действительно слышать голос Божий. Поверьте, это намного проще, чем слушать сюда. Потому что здесь всегда такой винегрет. Пока мы из этого винегрета вычислим, то что же она хочет? Вот здесь. Потому что всегда здесь, знаете, какие мысли? Подозрительно. Что же она задумала? А она, по сути, я просто попросила купить носки. Что-то она начинает откуда-то оттуда. Наверное, ей нужна шуба. А что в этом плохого? Начала с носков, закончила шуба. Сказала, к этим носкам только такая шуба подойдет. Какая разница? Это жена. А в мыслях, знаете, я знаю людей, которые рожденные свыше. Но кроме подозрения в их голове, вот ничего никогда не бывает. Вот погода, солнце вышло, а это не случайно. Вот кто-то что-то сделал, ага, понятненько, сейчас уже что-то надумал. Вот не бывает ничего. Не, я понимаю, что это зараженный ум. Но я понимаю, что в таком состоянии человек не имеет радости. Просто машина, которая работает на то, чтобы питать свой желудок. Это тяжелая жизнь. тяжелая жизнь. Но в целом относитесь к мудрости и таким людям, слушайте свое сердце. Потому что, слушая свое сердце, вам и таких людей захочется как-то благословить, помочь им вырваться из этого состояния, от этого рабского мышления. Поверьте, ваше сердце научит вас таким вещам, чему не научит никогда ваш ум. Потому что ваш ум – это как ум чекиста. Во всех видеть врага, диверсанта, еще кого-то. Вот такой ум. Потому что, знаете как, наш ум еще обновляется. В нашем уме еще есть какие-то твердыньки, которые по мере того, как мы движемся, они будут Духом Святым устраняться. Но пока если они и есть, они еще подозрения. Что-то уже задумал. И это ловушка сатаны. Будьте мудрыми в этом вопросе. С кем бы вы ни общались, старайтесь всегда видеть только хорошее. Даже если там нет ничего хорошего. Учитесь двигаться с любовью. А любовь никогда не причиняет ближнему зла. Она всегда занимает вот такую миротворческую позицию. Хорошо. Я верю, что сегодня у вас сформировалась немножко картинка, как Бог использует своих пророков. И если Он говорит через них, то как Он это делает. И вы должны быть к этому мудрым и рассудительным. Потому что в последнее время появится много людей, которые будут называть себя пророками и говорить от имени пророка, и говорить, и говорить. Нет вопроса. Возможно, он и пророк, но слушайте сюда. Если человек стоит за кафедрой и называет себя пророком, то слушайте сюда. Если это вас не касается вашего сердца, то поблагодарите Бога за этого человека и все. Если он что-то вам говорит и это касается, будьте внимательны, запишите. Учитесь этим вещам. Слово «пророк» еще ничего не говорит, если это говорит человек. Но если это говорит Бог к вашему сердцу, тогда это пророк. Хорошо, давайте поблагодарим Иисуса за то, что Он учит нас, чтобы мы были эффективными и плодовитыми. Иисус, спасибо Тебе за этот урок. Спасибо Тебе за то, что Ты учишь нас ходить во свете. И мы верим, что даже в то время, когда тьма сгущается, благодать преизобилует. И мы не ходим во тьме. Мы не от мира сего, ибо мы ходим во свете Духа Господня. Спасибо Тебе, Иисус, за этот урок. Господь, я благодарен Тебе за каждого человека, которого Ты привел. И помоги им, Господь, вместить это и практиковать, чтобы они слушались своим духом, а не своим умом. Дух Святой, спасибо Тебе за то, что Ты свидетельствуешь духу каждого молящегося сейчас. Учишь их, ведешь их и производишь в них и хотение, и действие, чтобы они были научены Господом. Воля Божия исполнялась в их жизни во всей полноте и без всякого недостатка. Иисус, мы благословлены тем, что Ты делаешь. Мы благословлены тем, что Ты делаешь. Спасибо Тебе, Дух Святой. Спасибо Тебе, Дух Святой. Спасибо Тебе, Дух Святой. Спасибо Тебе, спасибо Тебе. И здесь есть люди, которые задают вопрос, а как я его услышу? Не задавайте такой вопрос. Благодарите Бога за то, что вы его услышите. Благодарите. Дух Святой, я благодарен Тебе за то, что я слышу Тебя всегда и везде. На всяком месте я слышу Тебя, и я благодарен Тебе за это во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой. Писание говорит, пусть слабый говорит, я силен. Спасибо Тебе, Дух Святой, за то, что мы Тебя слышим во всякое время и на всяком месте. Мы слышим голос нашего Господа. Спасибо Тебе, Дух Святой. Святой, мы благословлены этим. Мы благодарны Тебе за это. Мы принимаем это с благодарением прямо сейчас. Спасибо Тебе, Дух Святой. Спасибо Тебе за Твое святое присутствие, за Твое водительство, за Твое наставление, за этот урок и за все, что Ты открывал каждому из нас лично. Спасибо Тебе за то, что Ты прямо сейчас свидетельствуешь нашему Духу. Если Дух Святой побуждает вас молиться в Духе, можете негромко молиться. Пусть Он послужит вам немножко прямо сейчас. Спасибо Тебе, Дух Святой. Спасибо Тебе за Твое благословенное служение, за Твое наставление и за то, что Ты не оставляешь нас прежними. Спасибо Тебе за Твое святое присутствие, за Твое помазание и за Твое наставление. Мы благословлены тем, что Ты делаешь. Мы благословлены тем, что Ты учишь каждого из нас слышать голос Твой. Слышать голос Твой. Дух Святой, мы так благословлены тем, что мы слышим Тебя. Мы слышим Тебя. Дух Святой, мы благодарны Тебе за то, что мы слышим Тебя. Спасибо Тебе, Дух Святой. Спасибо Тебе за это благословенное переживание, слышать голос Твой, Дух Святой, спасибо Тебе. Спасибо Тебе за Твое помазание. Спасибо Тебе. И я прямо сейчас разрушаю всякую твердыню в духовных ушах. И я высвобождаю, говорю, духовные уши, открывайтесь во имя Иисуса. И прямо сейчас каждый молящийся да слышит, что Дух говорит во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой. Спасибо Тебе. Сэнди фобис переди плярадим интичия, фобис переди плярадим эреди кабаши фомасая. Сэнди фобис переди плярадим эреди фобис переди плярадим интичия. Если у вас в духе идет какое-то движение, какое-то дребезжание, какое-то это, молитесь в духе, потому что дух сейчас начинает служить вашему духу. Если есть какой-то трепет, какое-то движение, не оставляйте это без внимания. Спасибо тебе, Дух Святой. Спасибо тебе, Дух Святой. Спасибо тебе за то, что ты учишь народ свой слышать тебя. Сэнди фобис переди кабатчи. Сэнди фобис переди плярадим интичи. Фобис переди плярадим эреди фобис переди плярадим интичи. Сэнди фобис переди плярадим эреди кабатчи. Сэнди фобис переди плярадим эреди фобис переди плярадим интичи. Сэнди фомаса. И Дух Святой говорит кому-то, никогда не игнорируй мое движение в твоем духе. Никогда не игнорируйте это переживание, это волнение, это движение, это трепет, который вы испытываете в своем духе. Это не ваши легкие, это не ваши бронхи. Ваше тело – храм Духа Святого, живущего в нем. Спасибо тебе, Дух Святой. Спасибо тебе, Дух Святой. Спасибо тебе, Дух Святой. Спасибо тебе за твое служение. Спасибо тебе, Дух Святой. Спасибо тебе, Дух Святой. Мы благодарны тебе, Дух Святой. И Дух Святой прямо сейчас говорит кому-то, что когда вы молитесь кому-то, кто-то сейчас молится за своих родственников вообще даже. Спасибо тебе, Дух Святой. Мы благодарны тебе. Спасибо тебе за этот урок, за это наставление, за то, что ты учишь нас слышать голос твой. Сэнди фобис переди плярадим эреди фобис переди плярадим эреди кабатчия. Сэнди фобис переди плярадим фобис переди плярадим интичия. Сэнди ку плярадим сэти фомас па плярадим интичия. Сэнди фобис переди плярадим интичия. Фомасай пейку плярадим интичия. Сэнди фобис переди плярадим интичия. Чем больше вы включаете мозги, тем тяжелее вам слышать духом. Сэнди фобис переди плярадим интичия. Фомасай, переведите весь свой взгляд на движение в вашем духе. Весь свой взгляд, все свое внимание сконцентрируйте на то, что происходит в области груди. Войдите в храм Духа Святого. Пейла реди капатучия фомас переди плярадим интичия. Сэнди фобис переди плярадим интичия. Дух Святой, спасибо тебе за то, что ты помогаешь каждому молящемуся. Слышать тебя. Спасибо тебе, Дух Святой. Спасибо тебе за то, что никто из молящихся никогда не останется духовно глухим. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Дух Святой. Спасибо тебе, Дух Святой. Фобис переди плярадим интичи. Фомис переди плярадим интичи. Сэнди фобис переди плярадим интичи. И Дух Святой говорит, что здесь есть люди, которые должны купить себе блокнот. И это будет ваш шаг веры к тому, что вы будете его слышать. Купите блокнот, небольшой блокнот, чтобы вы могли положить его в сумку. И напишите, в этом блокноте я буду записывать слово от Духа Святого. И носите его с собой. Это будет ваш шаг веры. Сэнди фобис переди плярадим эреди фобис переди плярадим интичи. Спасибо тебе, Дух Святой. Спасибо тебе. Благодарны тебе за твое служение, за твое наставление. Спасибо тебе за то, что ты проливаешь свет на всякую тьму. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе. Фобис переди плярадим интичи. Сэнди фобис переди плярадим фобис переди плярадим интичи. Также Дух Святой говорит, что есть люди, которые не то, что его не слышат, а то, что то задание, которое им дано, они его не выполняют. И Дух Святой будет снова и снова напоминать вам ваше задание, которое вы должны сделать. И пока вы его не выполните, дальше очень сложно вам будем слышать и принимать от Духа Святого. Поэтому вы знаете, о ком идет речь это. Покайтесь, выполните задание, и дальше пойдет движение. Сэнди фобис переди пляре де ментачи. Спасибо тебе, Дух Святой. Мы благодарны тебе за это служение, за это наставление. Иисус, ты помазан и ты поставлен, чтобы каждый из нас, живя на этой земле, был в благословении. Чтобы каждый из нас на этой земле богател добрыми делами, чтобы добрые дела никогда и никем не были ограничены, но чтобы воля Божия совершалась во всей полноте и без всякого недостатка. Мы верим в это, мы принимаем это с благодарением. Мы верим, что Слово Божие живое, действенно и совершает все то, для чего Бог послал его. И мы действуем на основании живого Слова. Слово Божьего. И Бог говорит, что Он силен обогатить нас всякою благодатью, что мы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. И Бог наш, дающий семя сеющим, дает хлеб пищу и дает обилие посеянным. И мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Иисуса и говорим: урожай, поднимайся и приходи в руки сеющих сейчас во имя Иисуса. Ангелы, приносите урожай в руки сеющих сейчас во имя Иисуса. И мы уделяем по расположению дух, не с огорчением и не с принуждением. Спасибо тебе, Господь Иисус. Спасибо тебе за то, что духом твоим ты ведешь нас, чтобы каждый из нас был богатый на всякое доброе дело. Спасибо тебе. Мы благодарны тебе за этот урок во имя Иисуса. Аминь.